Говорит Радио Свобода. Глава Меджлиса крымско-татарского народа считает преступлением решение Минюста России внести Меджлис в список экстремистских организаций. Конституционный суд России впервые отказался признавать правомочность решения Европейского суда по правам человека. Барак Обама пребывает в Эр-Рияд на фоне обострения американо-саудовских отношений. Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня вторник, 19 апреля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Министерство юстиции России внесло Меджлис крымско-татарского народа в список экстремистских организаций и запретило его деятельность. Основанием стало решение прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской. В ответ в Киеве по факту запрета деятельности Меджлиса возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном унижении национального достоинства крымско-татарского народа. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Прокурор Наталья Поклонская подала иск о запрете деятельности Меджлиса в Верховный суд Крыма 15 февраля этого года. В иске прокурор указала, что объединение крымских татар несет ответственность за организацию энергетической блокады полуострова и массовых беспорядков, которые названы экстремистской деятельностью. В качестве примеров она привела антиправительственные акции членов Меджлиса перед парламентом Крыма в феврале 2014 года. Кроме того, нынешняя крымская власть считает, что лидеры Меджлиса причастны к подрывам ЛЭП на территории Херсонской области на Украине в ноябре 2015 года, которые полностью обесточили полуостров. По данному факту ФСБ России возбудило уголовное дело по статье «Диверсия». Член Меджлиса, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, объявлен по этому делу в федеральный розыск. Лидеры Меджлиса Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев, которые обвиняются в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, также объявлены в международный розыск. В сентябре 2015 года лидеры Меджлиса выступили инициаторами блокады Крыма. Активисты блокировали контрольно-пропускные пункты на границе республики с Украиной, тем самым мешая провозу продуктов в Крым. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров рассказал Радио Свобода о том, как он относится к решению Минюста России.
Я могу это прокомментировать лишь то, что страна-агрессор Россия, которая оккупировала Крым, предприняла очередное действие, которое является преступным по отношению к коренному народу полуострова. Мы не рассматриваем решение Минюста Российской Федерации правовой или иной плоскости, поскольку само нахождение России в Крыму является незаконным, противоречащим всем международным и, собственно, и российскому законодательству, поскольку у нас до сих пор существует договор между Россией и Украиной о признании границ. Соответственно, мы будем делать все для того, чтобы международное сообщество максимально влияло на Россию для того, чтобы Россия не имела возможности ни удерживать Крым как незаконно занятую территорию, тем более совершать там преступления.
Почему российские власти так ненавидят и боятся крымских татар? Почему-то они решили запретить Меджлис?
Любой преступник, заходящий в чужие владения, он ненавидит хозяев этих владений. Любой захватчик, приходящий на крымскую землю, ненавидит тот народ, который живет на этой земле. Других объяснений у меня нет.
Вы будете как-то бороться за отмену этого решения? Это вообще в принципе сейчас возможно?
Мы дальше усилим наши действия для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров по всем вопросам, связанным с нарушением ею международного права по восстановлению территориальной целостности Украины, включая и Крым.
Чем сейчас занимаются члены Меджлиса, которые, естественно, находятся не на территории Крыма, а, скорее всего, в Киеве, в Украине? Чем вот вы сейчас занимаетесь? В чем заключается ваша каждодневная работа?
Я могу сказать, что за прошедшую неделю мы, члены Меджлиса, были в Литве, где встречались со всей нашей диаспорой. Мы там собрали исполнительный совет Всемирного конгресса крымских татар. Представители 12 стран съехались в Вильнюс. Вильнюс, потому что там живет большая община татар, выходцев из Крыма. Там же мы встретились с руководством этой республики. После этого я и Мустафа Джемилев участвовали в работе двухдневной саммита Организации Исламского Сотрудничества. Мы имели возможность встретиться с некоторыми руководителями исламских государств. Завтра я выступаю в Страсбурге на мероприятиях Совета Европы. Мы каждый день находимся в такой деятельности, которая направлена на то, чтобы как можно быстрее международное сообщество возвратило Россию, прежде всего ее руководителей, в рамки международного права.
Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В связи с решением Минюста России о внесении Меджлиса в список экстремистских организаций, официальный протест выразил МИД Украины. В заявлении ведомства говорится, что российская сторона нарушила международное право, а также конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Президент Украины Петр Порошенко назвал приостановку деятельности Меджлиса нарушением базовых прав и свобод человека и заявил, что считает инцидент восстановлением сталинской политики относительно коренного населения полуострова. О том, чего добивается Россия, включившая Меджлис в список экстремистских организаций, «Радио Свобода» рассказал заместитель генерального директора первого крымско-татарского телеканала АТР, который сейчас работает в Киеве, член Союза крымских татар Москвы Айдер Муждабаев.
Я считаю, что Минюст России включил Россию в список фашистских государств этим решением. Я считаю, что этим актом брошены все маски в намерении российских властей в отношении крымских татар. И что этим актом возрождается практика национальных репрессий, которая была долгое время забыта на территории Европы. Но, к сожалению, на новом витке истории крымским татарам, видно, придется пережить то, что, казалось, уже пережито всеми. Потому что речь идет не о запрете Меджлиса. Я много раз об этом говорил. Деятельность Меджлиса и так политически невозможна в Крыму уже 2 года. Речь идет о том, чтобы всех крымских татар сделать изгоями, перевести их в состояние такой касты неприкасаемых. Когда другие люди будут бояться с ними общаться, будут считать их опасными для себя, будут говорить о детях, лучше не общайтесь с тобой, завтра их посадят там за сочувствие Меджлису. Найдут какую-нибудь газету, книжку, фотографию Джемилева, старое фото с Чубаровым, что угодно найдут, теперь же для этого нет никаких препятствий. И, собственно, это мы наблюдали, не мы наблюдали, а это мир наблюдал при становлении Третьего рейха, когда евреи вдруг замечали, как вокруг них образуется вакуум, как не приходят друзья, не отвечают на звонки, как соседи перестают здороваться. И также это проходило в период политических репрессий в России, в Советском Союзе, когда каждый, как могли заподозрить в том, что его могут объявить врагом народа, становился изгоем и был изолирован от бывших друзей, коллег, соседей. А такого рода репрессивные решения, они имеют свою цель именно сделать уязвимыми каждого крымского татарина и, соответственно, создать вокруг них такую атмосферу безопасности. Невидимое гетто.
Сразу после решения Минюста России официальный протест выразил МИД Украины. Президент Украины Порошенко назвал приостановку деятельности Меджлиса нарушением базовых прав и свобод человека. А как вам кажется, вот реакция украинской власти была достаточно жесткой?
У меня нет вопросов к риторике украинской власти. Она правильная, и она отражает суть того, что происходит в Крыму. Другое дело, что может сделать украинская власть для крымских татар. Она может сделать очень многое, на самом деле. Но, к сожалению, пока эти действия явно недостаточно. Ни на внутриполитической, ни на международной арене. Я бы не хотел тут учить украинскую власть, что делать. Мне кажется, там есть здравые люди, которые понимают, что надо делать, которые понимают, что нужно признавать крымских татар не просто формально коренным народом, а и сопереживать автономию в национальном составе Украины. Нужно давать возможность Меджлису выступать как единственным легитимным органом, оставшемуся от Крыма, в качестве правительства в изгнании крымского, представлять Украину в качестве этого правительства на международной арене. Собственно, то, что сделала та страна, у которой отняли часть территории, это создало бы правительство. К сожалению, за 2 года никаких шагов в этом направлении сделано не было, удивляет даже западных дипломатов, которые, понятно, хотели бы иметь дело с легитимным, признанным страной правительством, а не с организациями. Вот. И хотели бы, чтобы политика Украины в вопросе защиты крымских татар была более ясной и структурной, и последовательной. Потому что пока это, возможно, набор правильных, важных реплик, за которыми не стоит никаких действий практически. Я думаю, что действия российской власти подтолкнут украинское правительство и парламенты, мировое сообщество более осознанным и решительным действием в защиту прав крымских татар. Создается атмосфера страха, создается атмосфера гетто, такого демонизированного, где забором будет служить страх и постоянная угроза жизни твоей, твоей свободе, жизни свободе своих детей. И таким образом российская власть планирует в Крыму сдержать везде общество и главным образом крымских татар, которых не безусловно это самой такой цельной и осознанной социальной силой, которая никогда не признает своего положения народа второго сорта и никогда не смириться с этим. Хотя крымские татары никогда не оказывали вооруженного сопротивления. Но сопротивление гражданское настолько сильное, что его никогда никакими методами перебороть не удастся. Это иллюзия, которая станет чувствительной для России, конечно, в будущем. Но, как и всякий тоталитарный режим, он живет по своей логике. И никаких разумных аргументов он не признает. Любой тоталитарный режим работает на свое разрушение. И это один из шагов в сторону разрушения. Единственное, очень жаль крымских татар, которые пострадают на этом пути. И жаль тех людей, не крымских татар, которые им сочувствуют и помогают. Я их тоже называю крымскими татарами, потому что сейчас, после правильного движения национальности, это степень самоуважения и степень человеческого достоинства.
Это был журналист Айдер Муждабаев. Решение о прекращении полномочий Меджлиса крымско-татарского народа, вынесенное прокурором Поклонской, ранее раскритиковала международная правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники отмечают, что отныне, согласно принятому решению, любой человек, ассоциирующий себя с Меджлисом, может оказаться перед лицом серьезных обвинений в экстремизме. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 19 апреля. Конституционный суд России впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ, постановив, что требование Страсбургского суда о предоставлении заключенным избирательных прав противоречит российской Конституции. В Конституционном суде заявили, что ЕСПЧ не вправе требовать от России внесения изменений в основной закон, отметив, что право голоса лишены только те осужденные, которые содержатся в колониях, что, по мнению суда, не дает оснований считать этот запрет дискриминацией отдельных категорий граждан. ЕСПЧ в 2013 году удовлетворил жалобу бывших заключенных Сергея Анчугова и Владимира Гладкова, обратившихся в суд в связи с тем, что во время отбывания наказания в колонии они были лишены права голоса на выборах. Страсбургский суд предписал России устранить эти нарушения. В Конституционный суд с жалобой на это решение обратилась в Министерство юстиции после того, как в 2015 году был принят закон, согласно которому Конституционный суд имеет право игнорировать постановления ЕСПЧ, если они могут повлечь за собой, цитата, «нарушение основополагающих конституционных прав», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Право не исполнять решение Европейского суда по правам человека было дано Конституционному суду в декабре прошлого года, после того, как президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, ранее принятый Госдумой. Этот закон позволил признавать неисполнимыми решения международных судов и, в частности, Европейского суда по правам человека, если они противоречат российской Конституции. Ранее, в июле 2015 года, сам Конституционный суд признал необязательным исполнение решений ЕСПЧ, если они могут повлечь за собой нарушение основополагающих конституционных прав. Тогда многие российские правозащитники и представители гражданского общества расценили эти законы как фактический выход России из юрисдикции Европейского суда по правам человека в Страсбурге и дальнейший отход от демократических норм. Так, по словам Дмитрия Гудкова, единственного депутата Госдумы, голосовавшего против законопроекта о неисполнении решений международных судов, этот документ позволил бы российским властям действовать по принципу, цитата, «что хочу, то и ворочу». Однако дело Анчугова и Гладкова, осужденных еще в 90-е годы на 15 лет колонии за убийство и разбой, оставляет робкую надежду на то, что российские инстанции не будут автоматически отказываться от исполнения любых решений ЕСПЧ. Действительно, в статье 32 Конституции России прямым текстом говорится о запрете голосовать и быть избранными для заключенных, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Но ЕСПЧ лишь рекомендовал российским законодателям разделить заключенных на несколько категорий, например, в зависимости от тяжести совершенных ими преступлений, и позволить части из них все-таки участвовать в формировании органов власти путем голосования на выборах. Сегодняшнее решение суда оставляет российским парламентариям возможность сделать это, говорит член Совета по правам человека при президенте России Илья Шаблинский, представлявший позицию истцов Анчугова и Гладкова в Конституционном суде.
Я думаю, что это неплохое решение, и в общем и целом оно может быть оценено позитивно с точки зрения сохранения отношений между Российской Федерацией и Европейским судом по правам человека. Его юрисдикцию Российская Федерация признала, и сегодня многие ожидали решения, которое свидетельствовало бы о разрыве этих отношений, о попытке, по крайней мере, выхода России из юрисдикции ЕСПЧ. Я полагаю, что этого не произошло. Хотя Конституционный суд и указал на то, что он по-другому интерпретирует спорный пункт конвенции, Европейской конвенции о правах человека, но он оставил правовую возможность для законодателя для дальнейшей дифференциации наказаний, уголовных наказаний, в том числе допускающих сохранение у лиц, свобода которых ограничена, сохранение избирательных прав, как активных, так и пассивных. То есть я обратил бы внимание, прежде всего, на последнюю часть решения Конституционного суда, где он допускает вот такую правовую возможность. Он предоставляет законодателю определенное поле, в котором могут быть предусмотрены такие меры уголовного наказания, допускающие сохранение избирательных прав. Вот это самое важное. Вот это самое важное, я считаю. Именно так его стоит оценивать. Не хочет использовать вот в рамках правового анализа слово «компромисс». Не хочет его использовать. Но, я полагаю, Конституционный суд сохранил возможность для исполнения вот этого решения ЕСПЧ. Такая возможность сохранена. Она предоставлена законодателю.
То есть вы опасались, что в сегодняшнем решении суда, что оно будет более категоричным, что суд скажет, да, нет, мы не будем исполнять решение ЕСПЧ, потому что мы не обязаны, и точка.
Да, я этого опасался. Пожалуй, так можно сказать. Но произошло по-другому. Я полагаю, что позиция Совета по правам человека в определенной мере учтена. В определенной мере. Ну, суд обосновал свою позицию достаточно серьезно. Он, как мы видим, он не во всем согласился с ЕСПЧ, но он сохранил правовые возможности для исполнения решения ЕСПЧ. Вот так надо сказать.
Говорил член Совета при президенте России по правам человека Илья Шаблинский. Возможно, впрочем, что относительная мягкость формулировок в сегодняшнем решении Конституционного суда связана как раз с тем, что вопрос о реформе избирательной системы в части предоставления права голоса заключенным вряд ли можно назвать приоритетным для российских властей. Другое дело, например, план выплаты акционерам ЮКОСа компенсации почти в 2 миллиарда евро. Эту компенсацию ЕСПЧ обязал выплатить Россию еще летом 2014 года. 15 июня 2015 истек срок, до которого Москва должна была предоставить Страсбургскому суду план выплаты этих денег. Однако сделано это так и не было. И именно после этого депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить, как применять на территории России решение Европейского суда по правам человека. А тот, в свою очередь, признал верховенство Конституции над решениями ЕСПЧ. Министерство юстиции России практически тут же заявило, что дальнейшие действия по делу ЮКОСа против России будут осуществляться именно исходя из сформулированной Конституционным судом позиции о приоритете Конституции по отношению к актам международных судебных органов. Впрочем, пока никаких действий ведомством предпринято не было. А недавние аресты российского имущества за рубежом связаны с решением по делу ЮКОСа другого международного суда, Гаагского арбитражного, который в июле 2014 года постановил взыскать с России в пользу бывших акционеров нефтяной компании Михаила Ходорковского 50 миллиардов евро. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Муниципальные выборы в подмосковном населенном пункте Барвиха стали боевым крещением нового руководителя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Точнее, фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального сделал эти выборы испытаниями для нее. Сотрудники ФБК решили баллотироваться в Барвихе, обнаружили массу нарушений и пожаловались Памфиловой. И остались недовольны ее реакцией. На следующий день Памфилова, однако, признала жалобы обоснованными. военными. Как это скажется на выборах, которые состоятся в ближайшее воскресенье, кандидатам от оппозиции еще предстоит увидеть. Пока что Иван Жданов, юрист ФБК, один из кандидатов в Барвихе, стал фигурантом уголовного дела. Его вскоре после выдвижения заподозрили в уклонении от призыва в армию. Барвиха давно стала нарицательным местом. В ее окрестностях, в верховьях Москва-реки, расположены резиденции высших чиновников государства и особняки чрезвычайно состоятельных людей. Но это еще и поселок с обычными пятиэтажками. В интервью моему коллеге Валентину Барышникову Иван Жданов называет Барвиху «маленькой Россией» и объясняет замысел ФБК.
Изначально была такая мысль, что состав Центральной избирательной комиссии обновился, что в сентябре 2016 году в России будут принципиально важные выборы в Государственную Думу, в 2018 году выборы президента, и очевидно, что это обновление состава Центральной избирательной комиссии было для того, чтобы как бы забыть о чуровщине, то есть забыть о фальсификации выборов, которые происходили в 2011 году на выборах Государственной Думы. Для того, чтобы не ждать выборов Государственной Думы, достаточно нам было понять на муниципальных выборах, за которые отвечает тоже и Центральная избирательная комиссия, поскольку муниципальные комиссии нижестоящие для них, и ЦИК осуществляет контроль за выборами на всей территории России, понять, исчезли ли фальсификации или не исчезли, и будут ли выборы честными, если говорить уж простыми словами. Барвиха – это такая совершенно маленькой России, где на фоне показательной роскоши, на фоне миллиона особняков, которые стоят миллионы долларов, небольшой поселок, состоящий в основном из пятиэтажек, это Барвиха, где те же проблемы, ржавая вода. Барвиха и Усово тупик, два поселка. Ржавая вода, грязные подъезды, ямы на дорогах. И это все с достаточно большим бюджетом. Доходная часть, которая 700 миллионов, это очень высокая доходная часть бюджета. И поскольку высокий достаточно имущественный налог, за счет дорогих коттеджей этот бюджет наполняется, местный бюджет. Вот, и решили участвовать, проводили агитационную кампанию, достаточно серьезную агитационную кампанию, но эта агитационная кампания сталкивается сейчас во время агитации, во время уже досрочного голосования, сталкивается с типичными нарушениями. Ну вот нарушений просто настолько много, что даже я не буду все мелкие перечислять. Это превышение финансирования избирательной кампании, это использование служебного положения, использование административного ресурса в виде машин администрации, это подвоз избирателей. И то, что с чем мы столкнулись, это уже технология достаточно отрабатывалась на прошлых выборах при Чурове. Это досрочное голосование по дополнительным спискам из так называемых резиновых квартир. То есть людей из других регионов просто привозят, незадолго до выборов регистрируют в квартиры в массовом порядке по месту жительства, и они получают право голосовать на муниципальных выборах. Вот это примерно таких людей. Всего на досрочном голосовании уже за три дня проголосовало 180 человек. Из таких резиновых квартир проголосовало где-то 150 человек. То есть, для понимания, для победы необходимо примерно 300 голосов для прохождения в муниципальное собрание. То есть, уже можно говорить, что 150, примерно половина голосов, которые нужны для победы, они просто вот этими резиновыми квартирами нагнаны, и понятно, что они будут все за Единую Россию, это очевидно. Вчера мы общались с целой Панфилой, но никаких результатов. Даже после разговора с Эллой Панфиловой подвоз также продолжается, досрочники из резиновых квартир также голосуют. Никаких изменений. Ну и я думаю, Элла Панфилова очень ознаменовала свой старт как председатель Центральной избирательной комиссии фразой, что на мой вопрос, против меня возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, возбудили за один день, главное следственное управление, дело до двух лет, это смешно. Элла Панфилова сказала, ну вы же понимали, на что идете, когда пошли к политику. Мне кажется, это отлично знаменует приход Александра на пост председателя Центральной избирательной комиссии, и после этого есть прекрасное осознание, что ничего не изменится.
А означает ли, что на самом деле вы ничего не хотели поначалу в Барвихе, а просто хотели протестировать новую избирательную комиссию.
Мы не верили, что нас на выборы эти пустят.
Ну хорошо, вот сейчас вас пустили на выборы. Вы кампанию ведете среди жителей пятиэтажек или вы рассчитываете привлечь на свою сторону обитателей особняков?
Выборы в Барвихе проходят по двум пятимандатным избирательным округам. От каждого округа избирается по 5 депутатов. Один округ – это чисто поселок Барвиха, который состоит только из обычных многоквартирных домов. Второй округ – это поселок Усово-Тупик, в котором проживает половина, примерно половина избирателей второго округа, живущих в обычных домах многоквартирных, а вторая половина избирается, вторая по деревням, вот где как раз элитные миллионные дома. Я иду по первому округу, где у меня только обычные дома, остальная команда ФБК идет по Усово-Тупику и деревням, и они агитируют и в Усово-Тупике, где живет преобладающее число избирателей, и, соответственно, и в этих деревнях ведут агитацию, то есть таким же методом там тоже живут наши избиратели. И даже в элитных домах есть те, кто поддерживает фонд борьбы с коррупцией Навального.
Вот это как раз очень интересный вопрос. Я и хотел попросить вас рассказать об отклике и среди обитателей многоквартирных домов, и в этом есть какая-то ирония, но есть ли какой-то отклик у людей, которых вы часто пытаетесь разоблачать в фонде борьбы с коррупцией?
Ну, знаете, какой отклик у тех людей, которые мы разоблачаем, это пример возбужденного уголовного дела, это отклик этих людей. А что касается непосредственной агитации, то ребят второго округа, они ходят по поселку, их там встречают и в элитных домах. Метод агитации — это door-to-door, то есть от двери к двери мы идем и обходим каждого избирателя, избирателей немного, и кандидат сами обходит. И в некоторых элитных домах и приглашают на чай, и говорят, что будут голосовать за нас. В том числе была встреча вот у наших ребят второго округа с бывшим заместителем министра экономического развития. Вот сейчас фамилию не вспомню, но то есть такая категория жителей тоже обещали голосовать. А отклик от тех, кто там живет, например, Шойгу, Песков, ну, к этим домам, конечно, даже невозможно подойти, потому что они обычно суперохраняемые, и туда никто не пускает, конечно.
Просто богатые люди, не чиновники, но обладатели вот этого элитного жилья в Барвихе, они не испытывают к вам какого-то стопроцентного отвращения и неприязни?
Абсолютно нет. Наоборот. Там же живут, понимаете, многие бизнесмены, которые своим трудом заработали, это своим предпринимательской деятельностью. Есть и такие, и это абсолютно обычные люди, которые нас зачастую поддерживают.
А обитатели пятиэтажек, они за Путина в основном, или там царят какие-то и оппозиционные взгляды?
Вот, например, поселок Барвиха, это бывшие санаторий Барвиха и резиденция, там непосредственно в этом поселке, он как бы окружает резиденцию Майндорф, такой замок Майндорф, где встречают иностранных представителей. Там много проводил времени Ельцин, и Медведев и Путин. И с ними интересно достаточно общаться. Они там постоянно видели Брежнева, Косыгина, всю советскую элиту. И у них достаточно интересные отношения. Они Путина в основном не любят, потому что при Путине территория резиденции значительно увеличилась. При Путине как раз начали вырубаться леса вокруг поселка, а это очень серьезная проблема экологическая для местных жителей. При Путине вот эти леса начали вырубаться, захватываться речки. Понятно, что он, может, это и не непосредственно не контролирует, но местные жители связывают это как раз с его президентством. При этом к Ельцину совершенно другое отношение, хорошее отношение. То есть это совершенно нетипичная ситуация для всей России. Они не отравлены Путиным. Наоборот, я бы даже сказал, что Путина скорее не любит в поселке, чем любит.
Это был юрист фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов. С ним беседовал наш корреспондент Валентин Барышников. Время свободы. Итоговый выпуск. К международным темам. 21 апреля в Эр-Рияде состоится саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Впервые в его работе примет участие президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама, который в среду прибывает в Саудовскую Аравию. В прошлом году Барак Обама собрал в Вашингтоне лидеров 6 государств-членов Совета, чтобы успокоить их относительно последствий ядерного соглашения мирового сообщества с Ираном, главным противником Королевств и Эмиратов на Ближнем Востоке. Больших успехов Обама на прошлогодней встрече не добился. Отсюда стремление продолжить дипломатические усилия. В центре визита американского президента переговоры с ключевым партнером США на Аравийском полуострове, саудовским королем Салманом. Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Рияд считает политику действующей американской администрации ошибочной, по крайней мере, в двух принципиальных вопросах. Первый касается стратегического замирения с Ираном и якобы нежелания Вашингтона адекватно парировать выпады радикального шиитского режима в Тегеране и его союзников в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене, обращенные против интересов Саудовской Аравии и других суннитских монархий в зоне залива. Банковские счета Ирана за границей разморожены, и саудовцы опасаются, что Иран направит хранящиеся на них средства на расширение подрывной деятельности шиитов. По Сирии Салман продолжает настаивать на смещении Асада как на предусловии любого мирного соглашения, что неприемлемо для Тегерана и Москвы, партнеров Обамы по сирийскому диалогу. Во-вторых, саудовцы недовольны декларативной, если и не фактической поддержкой Вашингтоном арабской весны и ее идеей распространения демократии на Ближнем Востоке, которую они расценивают как несовместимую с политическим устройством своей страны. Демократические поветрия воспринимают в Ар-Рияде особенно болезненно на фоне грядущих пертурбаций с передачей власти от старшего поколения молодому и образовавшихся вследствие падения цен на нефть сложностей с поддержанием социальной стабильности саудовского общества. По истечению обстоятельств, поездке Обамы предшествовали три достаточно громких события, в которых фигурирует Саудовская Аравия. Первый из них – передача Египтом под суверенитет саудовцев двух оспаривавшихся островов в заливе Акаба. За комментарием мы обратились к эксперту Института American Enterprise Мэтью МакКиннесу.
Эта сделка давно готовилась. Египет хочет отблагодарить Саудовскую Аравию за уже предоставленную ему немалую финансовую помощь и создать благоприятную атмосферу для продолжения этой помощи, несмотря на оскудение бюджета королевства. Примечательно, что с обретением суверенитета над островами саудовцы согласились уважать правовой статус-кво в заливе Акаба, а это значит уважать право прохода через Тиранский пролив израильских торговых судов, что 30 лет назад обязался делать Египет по мирному договору с Израилем. И Израиль, и США, как стороны этого договора, должны были дать добро на египетско-саудовскую сделку. Саудовцы, в свою очередь, сделали завуалированный жест доброй воли в отношении Тель-Авива. Эр-Рияд сомневается, что США в долгосрочном плане сохранят интерес к зоне залива, и ему нужно расширять круг потенциальных союзников.
Вторая новость заключается в том, что Саудовская Аравия и Россия, вопреки предположениям, все-таки не пришли к согласию о замораживании объемов добычи нефти на уровне января нынешнего года. Иран не желает присоединяться к переговорам, а без него сколь-либо значимая договоренность невозможна.
Подобная сделка всегда представлялась маловероятной. И не только ввиду расхождения Саудовской Аравии и России по сути вопроса, а именно объемов добычи нефти. Саудовцы не очень хотят договариваться с Москвой, и потому что пока видят в ней геополитического соперника, поддерживающего шиитов в их конфронтации с суннитами. Если недавняя активность России на Ближнем Востоке сохранится, если Россия начнет проводить более сбалансированную политику между двумя враждующими мусульманскими лагерями, то можно будет ожидать соглашений между Москвой и Ар-Риядом и по продаже оружия, и по нефти. Но это в будущем, не сейчас.
Третья новость. Согласно информации, поступившей из достоверных источников, Саудовская Аравия довела до сведения властей США, что устроит массивный сброс американских ценных бумаг и таким образом обвалит их стоимость, если администрация Обамы рассекретит сведения, изобличающие причастность некоего круга лиц в королевстве, в том числе должностных, к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. На основании этих сведений установленные лица могут быть привлечены к судебной ответственности в Соединенных Штатах, а их активы, находящиеся в стране, арестованы.
Разговоры об этом ведутся уже лет 13, с тех пор, как комиссия, расследовавшая теракты, представила свой отчет, некоторые разделы которого были засекречены. В Конгрессе сильны настроения в пользу снятия с этой информации грифа секретности, хотя бы за давностью лет. Госдепартамент и Пентагон этому противятся и уж точно не желают делать этого до поездки Обамы. Законодатели заявляют, что если речь идет о судебной ответственности иностранных официальных лиц, то только за содействие терактам, совершенным на американском американской территории, так что у администрации нет оснований опасаться симметричных мер, лишающих американских представителей суверенного иммунитета. Как бы то ни было, саудовцы, не бодрствуя, видят в этом еще одно печальное указание на то, что Соединенные Штаты ослабляют связи с королевством и в области дипломатии, и в области военного сотрудничества.
Возвращение островов, нефтяные перипетии, терроризм. В этих трех новостных сюжетах в миниатюре отразились главные болевые точки внешней и внутренней политики Саудовской Аравии. Поиск союзников в противостоянии с Ираном, превратности нефтяной моноэкономики, амбивалентное отношение к суннитскому экстремизму. Многие на Западе вообще сомневаются в том, что правящая, а не номинальная, как в Европе, монархия способна адекватно отвечать на вызовы современности, особенно в военно-технической области, что крайне актуально в свете возможного запуска оружейных ядерных разработок Саудовским королевством по следам ядерного соглашения ведущих мировых держав с Ираном.
Я бы сказал, что в Саудовской Аравии до сих пор существует реальный консенсус в пользу сохранения абсолютной монархии, которая вполне соответствует и менталитету, и степени социально-экономического развития саудовского общества, а также пользуется поддержкой суннитского духовенства. Нет никакой уверенности в том, что демократия, если она обернется победой радикальных сил, будет принимать более рациональные решения и удовлетворять потребности подданных в стабильности и материальном преуспевании лучше, чем королевская семья. Ближайшее будущее с его экономическими, военными и престолонаследническими вызовами покажет, так ли это на самом деле. А пока что ограничимся утверждением, что монархия в Саудовской Аравии не идеальная, но далеко не худшая в тамошних условиях форма власти.
Давайте поговорим об отношениях Саудовской Аравии с Ираном, Сирией, Турцией и с группировкой ИГИЛ.
После победы исламской революции в Иране в 1979 году саудовцы видят в режиме аятолл смертельную угрозу самому долгосрочному выживанию королевства, которую Тегеран претворяет в жизнь и прямо, и косвенно через дестабилизацию союзников Эр-Рияда в мусульманском мире. Саудовцы прекрасно осознают, что завершение этой борьбы за политическое и идеологическое лидерство в ближайшем будущем не предвидится, что режим в Тегеране достаточно силен, а потому с ним приходится искать какую-то форму сосуществования. В военном отношении саудовская армия не уступает иранской. В Ливане, Ираке и Сирии стороны воюют через посредников, и там, на сегодня, между ними создалось некое динамическое равновесие. Во всяком случае, без больших усилий иранцам Сирию не удержать. Конечно, Саудовская Аравия и Турция оспаривают верховенство в суннитском мире. Их отношения во время правления братьев-мусульман в Египте, которых Анкара поддерживала, были весьма натянутыми. Но в том, что касается Сирии, Эр-Рияд и Анкара солидарны, и это совершенно естественно сглаживает конкуренцию между ними. Гегемонистские устремления Ирана заставляют очень нервничать и саудовцев, и турок. Что касается отношений саудовцев с ИГИЛ и схожими экстремистскими группировками, то в Эр-Рияде понимают, что поддержка салафитов – это обоюдоострая и очень рискованная игра, но саудовцы не могут себе позволить вообще не играть в нее. Та же дилемма была у них с Аль-Каидой. Они ее терпели и вполне успешно направляли ее активность вовне, пока Усама бин Ладен не стал устраивать теракты в самом королевстве. Саудовцы идеологически привержены ваххабизму, а в военно-дипломатической области им нужны союзники в борьбе с радикальным шиитским лагерем.
В ходе визита в Эр-Рияд президент Обама выскажется публично в поддержку очередной, четвертой в нынешнем году, попытки установить перемирие в войне в Йемене между суннитским правительством, союзником Саудовской Аравии, и шиитскими мятежниками хути, которых спонсирует Тегеран. Соединенные Штаты предоставляют разведданные и материально-техническую помощь саудовской армии, а также эпизодически перехватывают иранские суда, доставляющие оружие повстанцам. Это все. Достижение мира сильно осложняет присутствие в Йемене группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая контролирует почти все южное побережье и промышляет незаконной торговлей нефтью. До последнего времени саудовская армия почти не тревожила группировку.
Рассказывал наш корреспондент в США Евгений Аронов. Время свободы. Итоговый выпуск. Ленинский районный суд Костромы начал рассматривать дело в отношении сопредседателя партии «Парнас» в Петербурге Андрея Пивоварова. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и даче взятки должностному лицу во время избирательной кампании летом прошлого года. По версии следствия, Пивоваров, возглавлявший штаб демократической коалиции в Костроме, незаконно получил доступ к базе данных УМВД с паспортными данными жителей области и сверил их с информацией, указанной в подписных листах. Доступ к базе данных, как утверждает следствие, Андрею Пивоварову предоставил сотрудник полиции Алексей Никаноров, которому также предъявлены обвинения в рамках этого дела. 27 июля прошлого года Пивоваров и Никаноров были задержаны, а затем арестованы на 2 месяца. В конце сентября обоим суд изменил меру пресечения. Полицейский Никаноров был переведен под домашний арест, а Пивоваров отпущен под залог. Оба вину отрицают. Сейчас Андрей Пивоваров находится в Петербурге и намерен участвовать в выборах в Думу по спискам «Парнас». По мнению активиста, доказательная база в деле против него очень слабая. Он надеется, что суд вынесет оправдательный приговор. Подробности Андрей Пивоваров рассказал в интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Ну, это первый суд вообще в жизни, я не участвовал в уголовном процессе, тем более в качестве обвиняемого. Сейчас, ну, наша задача будет заявить свою позицию, заявлю о том, что я считаю себя невиновным, заявлю защитников, свидетелей по делу, которых вот мы считаем важно пригласить. Я подозреваю, что мы узнаем список свидетелей, которых прокуратура планирует допросить, и поймем график заседания. Я предполагаю, что все-таки это будет там не в 3 дня, это будет более долгий процесс, то есть я тут в котором придется приезжать несколько раз. Планирую заявить защитников, свидетелей не только по материалам дела, но и характеризующие меня. В начале суда, когда еще избиралась мера пресечения, были характеристики на меня, которые предоставила полиция Санкт-Петербурга, о том, что я являюсь там экстремистом, лидером экстремистской группировки «Парнас». Эти вот вещи я также планирую отбить, пригласив достаточно известных людей, которые могли бы характеризовать меня с хорошей точки зрения. Также планирую ходатайствовать о приобщении характеристик, которые собрали мои коллеги, друзья, люди, с которыми я пересекался по работе и в общем-то общественной деятельности. В частности, вот мне подписали характеристики депутаты петербургского ЗАГСа Борис Вишневский и Максим Резник. Там порядка 7 или 10 общественных организаций, коллеги по работе, то есть там достаточно много людей, которые готовы были дать поддержку. Если было, честно, больше, я посчитал, что больше там 10-12 характеристик предоставлять суд, но неправильно будет.
В чем суть обвинений, ваш адрес и да, какова ваша позиция, что вы думаете вообще вот о деле?
Я никаких обвинений не признаю, и я надеюсь, что доказательство судей это дело. Мы каждый раз на стадии следствия ходатайства о прекращении дела, о том, что материалов дела нет, данных там свидетельства о совершении преступления. Нет, мне по 2 статьям Уголовного кодекса. Первое – это, например, доступ к компьютерной информации, 272-я статья, которая предполагает, что я удалил, скопировал или модифицировал закрытую информационную базу. И мы предоставили несколько характеристик, в том числе независимых. Такие же данные дали 2 из 3 экспертиз, которые заказывало следствие, которые доказывают, что в материалах дела нет состава преступления, как предусмотрено данной статьей. Вторая статья – это 291-я, дальше взятки должностному лицу, в которой все показания базируются на показаниях одного свидетеля, который является родственником члена Следственного комитета. Показания мы даны следующим образом, что, значит, мужчина был допрошен на первом этапе, на предварительном этапе, после чего отпущен, дал показания. Через, по-моему, месяц он был снова допрошен, он снова дал те же самые показания, доставлен в ВВС на 2 суток. И через 2 суток, видимо, опасаясь того, что он будет помещен в СИЗО на 2 месяца, он дал другие показания, где оговорил, соответственно, меня и сотрудника полиции. На основании этих показаний одного человека и строится все обвинение по 2-й статье. Ни я, ни сотрудник полиции Никаноров никаких показаний, прям как проходило по СМИ, признательно давали. И надеюсь, что в суде все-таки мы это все выясним. Хотя, конечно, хотелось бы сделать наблюдательное вследствие этого, но что никакого состава в 2-й статье нету. Мне кажется, косвенно это подтверждает и то, как назначался суд. Должен был начаться еще не в январе, но не вот Ленинский районный суд, который вот сейчас будет рассматривать, не Свердловский районный суд, куда пытались передать, не хотел брать это дело. Я могу предположить, что это связано с тем, что судьи понимают, что доказательная база в деле достаточно слабая.
А вот этот сотрудник полиции Алексей Никаноров, он тоже будет в суде?
Конечно, да. У нас 1 материала. У меня вот 2 статьи с Никанорова. Вообще 3 статьи даже написано в обвинительном заключении. Довольно 286-я еще статья. Никаноров также говорит с невиновностью.
Когда вас арестовали летом прошлого года, началась довольно мощная общественная кампания, которая привела к тому, что вас выпустили из СИЗО. А как вы считаете, вот сейчас привлечение внимания к этому делу, оно необходимо или есть шансы на то, что если не будет такого внимания, может быть, суд вынесет решение в вашу пользу?
Если мы говорим про объективную сторону дела, то он обязан вынести оправдательное решение и закрыть дело этого преступления. Я считаю, что чем больше будет общественного внимания к этому делу, тем больше вероятность на то, что суд будет объективным и примет справедливое решение. Поэтому я считаю, что здесь как раз поддержка информационная и там поддержка моих коллег, может быть, поддержка массовой информации, общественной организации, она будет крайне полезна. И в тот раз, действительно, только, я считаю, благодаря вот поддержке людей и компаний, которые ввели люди в разных городах, часто даже незнакомые мне, именно благодаря этому, на самом деле, я считаю, что было смена меры пресечения. Сейчас, если будет поддержка будет, скажем так, тоже оказана в существенной мере, я считаю, что шансы на благоприятный исход дела для меня уже больше доли вероятности, конечно.
У вас есть какое-то мнение, зачем вообще это было дело возбуждено? Вы просто там неудачно попались кому-то под руку? Или какие-то у вас есть какие-то догадки, понимание какое-то?
Ну, здесь конспирологии здесь много можно будет развести. На тот момент я все-таки являлся руководителем выборного штаба партии «Парнас» на выборах. Это были одни из самых громких выборов, как помните, в этот момент. И это был единственный регион, где список был зарегистрирован. То есть я могу предположить, что все-таки, да, там, одной из целей все-таки было, да, это ослабить еще и выборный штаб наш. И плюс ко всему, это было очень удачно, можно было использовать против партии, что руководитель выборного штаба находится в СИЗО. Возможно, это был создан такой кейс, чтобы отбивать обвинения, там, крупные расследования, которые проходили во время кампании. И сейчас, видимо, уже как-то заканчивается этот процесс. И после такого долгого времени, уже прошло больше, чем полгода, сейчас вот переходит дело к судебной стадии.
Но сейчас вот в эту предвыборную кампанию Государственную Думу, если я правильно понимаю, вы собираетесь баллотироваться?
Да, я считаю себя невиновным, поэтому для меня странно было бы не воспользоваться своим пассивным избирательным правом. Потому что если бы я считался виновным, наверное, да, то не стоило бы выдвигаться. И сейчас я считаю, я надеюсь получить оправдание в суде при всех допущениях, при всем, что процессы на судах заканчиваются, по-моему, 99% обвинительных приговоров. Но я считаю, что я невиновным. Почему я должен отказываться от возможности выдвигаться и поддерживать те идеи, которые уже поддерживают?
Но в связи с этим на вас никакого дополнительного давления не оказывается?
Я нахожусь под залогом сейчас. То есть, естественно, я каждый свой шаг теперь сверяю с тем, чтобы не нарушить там меру пресечения, да, и не дать возможность для меня поставить сомнения мои действия. Поэтому если я более сдержан, более аккуратен. Но в целом я имею право выдвигаться до употребления в силу приговора. Я, если он будет обвинительным, то я имею право пользоваться избирательным правом абсолютно.
Это был сопредседатель партии «Парнас» в Петербурге Андрей Пивоваров. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. Власти Эквадора сообщили, что число погибших в результате сильного землетрясения магнитудой 7,8, случившегося вечером 16 апреля на побережье в северо-западной части страны, превысило 400 человек. Еще как минимум 300 числятся пропавшими без вести. Раненых не менее 2000. Разрушения очень велики. Десятки тысяч людей так или иначе затронуты бедствием. Лишились домов, остались без продовольствия и электричества. Президент страны Рафаэль Корреа назвал случившееся крупнейшей катастрофой в Эквадоре за последние 70 лет. О сложившейся в стране ситуации я беседую с моим коллегой, латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, вы бывали в Эквадоре, у вас там есть знакомые, насколько я знаю, они не пострадали, я надеюсь, что они рассказывают о произошедшем.
Я вчера общался с одним своим знакомым, он бизнесмен такой средней руки, живет в столице, в Кито. Я спрашивал его, как обстоят дела, и он мне рассказал, например, что его ближайшие друзья как раз сейчас находятся в одном из городков, пострадавших наиболее сильно от землетрясения, и они оказались там отрезаны от цивилизации, хотя напрямую, слава богу, их это все не коснулось. Дело в том, что в силу специфики климата и географии местной в Эквадоре именно весна, март и апрель, и май – это такой самый туристический сезон. В Эквадоре очень развит внутренний туризм. Именно тот северо-запад страны, который затронут землетрясением, это место, которое считается таким курортным туристическим районом для своих, для эквадорцев. Там именно как раз есть вот пляжи, какие-то пальмы, развита относительная инфраструктура. И именно в это время года теплая вода. И я напомню, что землетрясение как раз произошло поздно вечером в субботу, когда масса людей туда приехали на выходные. А это очень большое количество как бы народа. Я сам бывал в тех районах, могу сказать, что это такие цепочка идущие рыбацко-курортные зоны, городки, где много по местным меркам достаточно хороших таких каких-то отельчиков, ресторанчиков, магазинов, ночных клубов. И вот как раз там находилось очень много людей в этой зоне, не только местные жители, когда все это случилось. И сейчас в этом месте ситуация очень плачевная, потому что, во-первых, эти районы отрезаны вообще географически от остальной части страны огромными горами, через которые идут такие очень сложные, не очень хорошего качества дороги, горные серпантины, которые тоже относительно разрушены землетрясением. В этом месте, в этих городках, нет никаких больших аэропортов, ну, что называется, какие-то сельские такие взлетно-посадочные полосы. Люди туда приезжают в основном на машинах, те, которые там не живут. Именно проблема в том, что туда и спасателям, и каким-то военным очень трудно сейчас добраться. Поэтому вот гуманитарная ситуация, я бы катастрофой, может быть, все-таки еще ее не назвал, тем более, что сейчас я там не нахожусь, не знаю точно, как там обстоят дела. Но она очень и очень сложная.
Ну а как идут поисково-спасательные работы? Известны ли какие-то важные детали?
Я посмотрел на список стран, которые уже послали в Эквадор своих спасателей, инженеров, врачей, еще каких-то специалистов. Ну, Латинская Америка в очередной раз продемонстрировала такую свою общую солидарность. Это исключительно латиноамериканские страны, от Мексики, Кубы и Венесуэлы до Бразилии, Аргентины и Чили. Но, опять-таки, упомяну климат. Это такой район, где климат всегда очень жаркий, влажный. По словам очевидцев, уже невыносимая вонь от разлагающихся тел, увы, просто чувствуется на улицах вот тех городков, которые разрушены землетрясением. Это в основном, в первую очередь, да, это три городка: Пуэрто-Вьехо, Манта и Педерналес. Не хватает практически ничего. Не работает мобильная связь или работает с перебоями, нет электричества, соответственно, не работают бензозаправочные станции, не хватает чистой питьевой воды, медикаментов. И вообще Эквадор по своему потенциалу, как государство, оно, ну, скажем прямо, не самое передовое даже по масштабам Латинской Америки, несмотря на то, что власти, спасатели, люди вот делают все возможное, у них просто не хватает сил.
Ну, сильные землетрясения в Латинской Америке частое явление, но в разных странах континента в результате этих бедствий либо погибает очень много людей, они вызывают масштабные гуманитарные катастрофы, либо же последствия бывают относительно небольшими, даже минимальными. С чем это может быть связано?
За недавние совсем годы очень много землетрясений произошло в Латинской Америке. Ну, навскидку вспомню катастрофическое землетрясение в Перу в августе 2007 года, когда погибло, сотни человек погибли. Все помнят январь 2010 года в Гаити. Это самое страшное по последствиям землетрясение. Еще мощнейшее было в Чили в феврале 2010 года, там магнитуда была больше 8. И в Чили же в прошлом сентябре, когда погибло всего 13 человек, а могли бы быть сотни тысяч погибших из-за цунами, которое было. Вот на этом хотелось бы остановиться подробнее. Вот сейчас в Эквадоре, слава богу, цунами не захлестнуло вот эти прибрежные городки пострадавшие. Просто, ну, не было его. А вообще-то, если бы вот такое случилось, это была бы действительно настоящая вот катастрофа. Мы уже на Радио Свобода рассказывали о том, что после 2010 года та же Чили закупила очень современную израильскую систему предупреждения о надвигающейся катастрофе. Хотя, конечно, землетрясение не предотвратить, не практически предсказать невозможно, но, во-первых, можно предупредить население о надвигающемся цунами, если все это происходит на побережье. А, во-вторых, да, действительно говорят же, что не землетрясение убивает, а коррупция, бездействие и неспособность властей справиться с последствиями. Очень много сейчас критики звучит в адрес вот этого левого эквадорского президента Рафаэля Корреа. Говорят о том, что этот человек в последние годы слишком много занимался собственной персоной, внешней и внутренней политикой страны, а не экономикой. Ну вот мы сейчас наблюдаем вообще одни и те же тенденции на всем латиноамериканском континенте. Я напомню, что драматические события разворачиваются в Бразилии, где грозит импичмент президенту этой страны. дел Мирусов. И упреки звучат все те же и те же. Те же и в Венесуэле в адрес Николаса Мадуро, что эти люди последние годы слишком громко, допустим, топали ногами на международной арене, слишком тщательно, как бы так активно искали политических врагов, оппозицию в своей стране, но не занимались экономикой. И при них, при этих всех той или иной степени левых лидерах, буйно очень расцвела коррупция, страшный непотизм, очень сильно их ругают за то, что не было ничего сделано, причем вот что забавно, одни и те же упреки действительно в разных странах, ни в отношении строительства новых, современных и сейсмоустойчивых, подчеркну, зданий. Очень много говорится о том, что уже вот 21 век вроде бы на дворе, не строятся современные дороги, а в случае Эквадора вот сейчас именно, я повторю, это стало основной проблемой, что до пострадавших районов невозможно добраться. В общем, не создается нормальная, хорошая инфраструктура. Рафаэль Корреа, он в силу своих политических убеждений, зная все это, зная о том, что возможны какие-то природные, например, катастрофы в любой момент могут случиться, это же Эквадор, Перу, Чили, Мексика, это все часть знаменитого такого Тихоокеанского огненного кольца, там действительно все это постоянно происходит. Вот он отказался сделать то же самое, когда ему это предлагали. Но вот он левый президент, его больше заботил ближневосточный мирный процесс, в котором он так, вроде бы, президент маленького Эквадора, ну, занял определенную сторону, хотя, как говорится, где Ближний Восток, а где Эквадор, но не позаботился о собственном населении. Ну, какие выводы из всего этого будут сделаны? Ну, смею предсказать, что, наверное, никакие. Власти начнут искать, как всегда, стрелочников, но радикально ситуация сейчас там может измениться только, наверное, если правительство поменяется.
О последствиях сильнейшего землетрясения в Эквадоре говорил мой коллега, специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 апреля. Его продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.